Воодушевленный Ральф рассказал все, что знал о крестной. «Предупредите стервятника», — попросил он, закончив свою исповедь. «Скажите, что ему угрожает опасность». Гостеприимные хозяева уютной комнаты уверили Ральфа, что непременно сделают это. Обратного пути Ральф не запомнил. Проснулся он на собственном диване. Внутренности жгло огнем, мочевой пузырь грозил лопнуть, но голова, как ни странно, не болела. Доковыляв до унитаза и облегчившись, Ральф с ужасом оглядел покрытые восковыми корками брюки. Рубашка выглядела немногим лучше. Умывшись, он кое-как счистил воск с перчатки из ботинок, переоделся и вышел. Надо было успеть обработать акулу до того, как за него примется крестная. Акулу он застал в полной прострации. Крестной поблизости не наблюдалось. «Я пришел сделать заявление», — сказал Ральф. «Вот только твоего заявления мне сейчас не хватало. Полюбуйся-ка на это». Акула перебросил Ральфу листок бумаги. «Как тебе это нравится?» Это было заявление крестной об уходе по семейным обстоятельствам. Глядя на размашистую подпись под датой, Ральф ощутил холодок, пробежавший по коже. «Когда она его принесла?» «Она его не приносила!» — взревела акула, вскакивая. «Никто в этом чертовом заведении не удосуживается принести мне что-либо лично! Хотя она, по крайней мере, дотащила треклятую бумажку до кабинета и прикнопила мне ее на дверь! Как это любезно с ее стороны, не правда ли? Кое-кто и тем себя не затруднил!» Акула пробежался по кабинету, яростно пиная мебель. «Да за кого вы меня принимаете? За свою престарелую глухонемую бабушку? У нее, видите ли, семейные обстоятельства. Нельзя даже зайти и объяснить, в чем дело. Мы так спешим, что еле успеваем написать заявление». Дверь кабинета приоткрылась. В нее заглянул ящер и, правильно оценив обстановку, поспешил скрыться. Ральф выждал, пока гнев акулы немного уляжется. «Кто-нибудь вообще видел ее сегодня?» — спросил он. «Я не видел», — фыркнула акула. «А остальные меня не интересуют». Остановившись, он оглядел Ральфа с головы до ног. «Это что за сафари?» — возмутился он. «Мало мне шерифа с его рубахами. Теперь еще ты будешь разгуливать в кедах? Форма одежды в рабочее время — костюм, брюки, рубашка, пиджак, желательно галстук. В такую жару, как сейчас, я не настаиваю на пиджаке, но джинсы и майка — это уж чересчур. Нет, вы меня в могилу сведете, честное слово!» «Брюки от костюма заляпаны воском», — признался Ральф. «И ботинки тоже». Акула бросил на него дикий взгляд и рухнул в кресло. «В могилу!» — повторил он, закрывая глаза. Ральф почел за лучшее удалиться. Он понимал, что акула в панике. Уход крестной он расценил как бегство, а то, что она сбежала именно сейчас, счел необоримым страхом перед выпуском. Сам акула боялся выпуска так сильно, что никакое другое объяснение ему бы и в голову не пришло. Ральф заявлению тоже не поверил, но его терзали сомнения другого рода. «Что они с ней сделали?» — спрашивал он себя. В том, что что-то сделали они, он не сомневался. Но что именно? Что могло заставить крестную бежать из дома? В комнатке дежурного воспитателя сидела одинокая овца. Против обыкновения она не вязала, а листала журнал. На вопрос Ральфа о крестной лишь удивленно заморгала. «Подала заявление об уходе? Быть того не может. Нет, сегодня я ее не видела, но ее дежурство начнется после двух. Обычно она не спускается раньше. А заявление — это, конечно, просто чья-то глупая шутка». К 3 часам Ральф выяснил, что крестную в этот день не видел никто. Ни на 3-м этаже, ни на 2-м, ни во дворе. Комната ее была пуста и чисто прибрана, из гаража исчезла машина, и даже в комнате дежурного воспитателя не осталось ни одной мелочи, принадлежавшей ей. Какой промежуток времени ей удалось уехать, уничтожив предварительно все следы своего пребывания в доме, осталось загадкой. Старик-сторож клятвенно заверил Ральфа, что не отпирал крестной дверей ни ночью, ни рано утром. Ральф ему верил. После его ухода старика не разбудила бы и пожарная сирена, а запасные ключи, которыми мог бы воспользоваться любой воспитатель, так и остались у Ральфа. Ральф знал, что дети дома могут проникнуть куда угодно, но не представлял, как теми же труднопроходимыми путями может воспользоваться немолодая женщина. И как он ни старался отогнать от себя эту картину, воображение вновь и вновь подсовывало ему сюрреалистическую сценку. Похожие одновременно на деловитых черных муравьев и на зловещих ниндзя ребята стаскивают вниз по водосточному желобу спеленутую, как мумия, неподвижную женщину. Иногда он видел вариации на ту же тему, где тело торжественно заносилось в подвал или заталкивалось в дворовый люк. Потом ниндзя-муравьи взлетали по натянутым веревкам к окнам третьего этажа и разбегались по комнате воспитательницы, собирая и пряча ее вещи в объемистые заплечные мешки. Видение, где задумчивый стервятник ставил свою подпись на заявление крестной, сверяясь с каким-то подписанным ею документом, было более реалистичным и оттого еще более пугающим. По странному стечению обстоятельств, вожак птиц славился своим умением подделывать почерки, которым гордился едва ли не больше, чем талантом взломщика. А вот чего Ральф при всем желании не мог представить, так это крестную, оставляющую важный документ, прикнопленным к двери директорского кабинета. Она бы так не поступила. Это был не ее стиль. Ральф не поленился проверить подвал, чердак и все заброшенные комнаты на первых этажах обоих корпусов. Постеснялся только лезть в дворовый люк, отложив это на более темное время суток. В промежутках между поисками он еще раз посетил акулу, убедил его не созывать внеочередное собрание и не удалять из дома никого из учащихся, ведь бегство крестной ясно свидетельствовало о том, что сама она сильно сомневалась в успехе своего предприятия. Акула, поломавшись для вида, согласился. Как показалось Ральфу, с облегчением. Выходя от акулы, Ральф столкнулся с ящером, пожавшим ему руку. «Наша взяла», — прошептал ящер. Шериф высказался еще определеннее. «Ловко ты расправился с этой грымзой, старик», — сказал он, нежно дохнув лицо Ральфа перегаром. «Так держать!» Шериф отмечал избавление от крестной с утра, и к вечеру его уже нельзя было назвать вменяемым. Но Ральф невольно задумался над тем, что же представляют воспитатели, поздравляя его с победой. И, представив сцены, которые могли возникнуть в их воображении, бесповоротно передумал лазить в дворовый люк. В течение дня Ральф не заходил в свой кабинет, а когда, наконец, добрался до него в 22:00, его ждал сюрприз. Прямо посреди комнаты, на полу, стоял разлапистый бронзовый канделябр на две свечи. Одна его чашечка пустовала, в другой торчал покосившийся и оплывший огарок. Курильщик. «Отчего вы вернулись так скоро?» — поинтересовался Морт, мгновенно узнавая своих слуг путем многолетней практики. Джон Леннон, испанец в колесе. В коридоре синий сумрак и знакомый запах не пойми чего. Штукатурки, сырости, дождевых луж. Я стискиваю свою тощую сумку, в которой смена белья, альбом и коробка с гуашью. И еще дневник. На самом деле ему 2 дня от роду, но если судить по датам, больше недели. С помощью этой тетради я буду передавать Р-1 свои впечатления. То есть я стукач. Мне пока нелегко привыкнуть к этой мысли. Я буду записывать услышанное и увиденное, он — читать мои записи, выуживая дневник из мусорного бака общего туалета и возвращать его на место после прочтения. Он, наверное, тоже волнуется, хотя по нему не скажешь, даже если бы я мог видеть его лицо. Ни слова про наш уговор, и это хорошо, потому что мне было бы неприятно, заговорил он об этом сейчас. Я стараюсь смотреть только на сумку. Чьи-то ноги мелькают, отступая к стене, освобождая нам путь. Проплывает перекресток. Из дверей второй вылетает лог-мартышка и откатывается по полу, гневно вереща. При виде нас вскакивает, говорит «ух ты» и забегает обратно в спальню. Я вижу все это нечетко, потому что стараюсь не отрывать взгляд от сумки. Наконец мы останавливаемся. Ральф разворачивает меня и барабанит в дверь. Так громко, что я вздрагиваю. «Открыто!» — кричит изнутри знакомый сварливый голос. Я делаю глубокий вдох, но не успеваю выдохнуть, а Ральф уже таранит мною дверь. Вернее, он, конечно, открывает ее рукой, но мне кажется, что именно мной. Первые 3 дня в могильнике пролетели незаметно. Моими соседями по очереди были дракон и мартышка, потом мартышка и генофонд, в конце викинг из второй с вывихнутым пальцем. А потом я остался один и понял, что соседи — это хорошо. Даже когда они шумят, режутся в карты с утра до ночи, сплевывают везде шелуху от семечек и засоряют единственный унитаз. В одиночестве меня стали одолевать невеселые мысли. Когда после обычного медосмотра тебе вдруг сообщают, что ты должен остаться в могильнике, без разговоров, и даже не дают самому съездить за вещами, это само по себе пугает, но когда я через неделю никто ничего не соизволяет объяснить, начинаешь думать, что, наверное, дела твои так плохи, что живым тебе отсюда уже не выбраться. Так что я приготовился к худшему. Потом меня навестил Р-1. Я не удивился, в конце концов он считался моим воспитателем, мог бы зайти и раньше. Он сел на единственный докторский стул и закинул ногу за ногу. В руках у него был какой-то плоский пакет. «Ну как поживаешь?» — спросил он. «Нормально», — ответил я, — «не жалуюсь». «Хорошо», — сказал он. «Тебя кто-нибудь навещает здесь?» «Черный», — сказал я. «И 2 раза лорд». Первый слегка оживился. «Лорд? Это интересно». «Ничего интересного», — — сказал я. «Лорд вручал мне мармелад, говорил, ну как ты, и пристраивался играть с моими соседями в блэкджек. Мне всегда казалось, что если уж ты приехал кого-то навестить, то надо с этим кем-то хоть немного пообщаться. Но лорд, видимо, так не считал. Он, по-моему, тут же забывал обо мне. Сразу по вручению мармелада. Вот черный вел себя по-человечески. Пересказывал последние новости, советовал не падать духом и даже пытался выяснить что-нибудь обо мне у пауков. Он так ничего и не выяснил, но я был благодарен и за попытки. А один раз он принес мне собственноручно сделанный салат из помидоров, и я чуть не умер от умиления. Все это я, конечно, не собирался пересказывать Ральфу. Сказал только, что в визитах лорда не было ничего интересного. И это было действительно так. «Тебе, конечно, хочется знать, почему ты тут застрял?» — спросил меня Эр Первый. «Еще бы мне этого не хотелось. Все твердят про какие-то анализы, но кроме тех анализов, после которых меня здесь оставили, других я не сдавал. Почему они не перепроверили те старые? Вот чего я не понимаю». Я вдруг ужасно разволновался. Сообразил, что Эр Первый все-таки мой воспитатель. Может, ему сказали то, чего не хотят говорить мне? «С тобой все в порядке», — сказал он. «Ты абсолютно здоров». Я уставился на него во все глаза. «Это мое распоряжение», — сказал он. «Это я просил подержать тебя здесь некоторое время». Я и тут ни о чем не стал спрашивать. Наверное, от удивления. Уж очень спокойно он держался, признаваясь в таких вещах. В том, что я, по его милости, чего только не передумал. Можно сказать, приготовился к смерти. «Мне звонил твой отец», — сказал Эр Первый. «И сказал, что ты просил не забирать тебя. Оставить в доме до общего выпуска. Когда ты говорил с ним?» «Ночью после собрания, по телефону, из учительской. Мне показали, как туда попасть». Он кивнул, как будто ему это было прекрасно известно и без моих объяснений. «Тебя интересует выпуск?» — спросил он. «Ты хотел бы увидеть его?» Я не ответил. «Зачем отвечать на дурацкие вопросы? Если бы я хотел уехать, не стал бы звонить домой, чтобы за мной не приезжали». Ральф в первый раз повернулся ко мне левым профилем, и я увидел у него под глазом здоровенный фингал. Меня это обрадовало, что кто-то ему как следует врезал от души. У него даже кожа на скуле треснула. «Меня тоже интересует выпуск», — сказал он. «Хотелось бы иметь больше информации о том, что творится в доме. Именно сейчас». Я, наконец, сообразил, чего он добивается, но виду не подал. Сделал удивленное лицо, якобы ничего не понимаю. Он смотрел пристально, и глаза у него были такие, как будто это не он сейчас сказал то, что сказал. Честные. «В жизни не подумай, что человек с такими глазами станет делать из тебя стукача». «Не прикидывайся», — сказал он. «Ты все понял». «Это вас предыдущий кандидат в стукачи так ободрал?» Он потрогал свой синяк пальцем и сказал, что не хочет со мной ссориться. Так и сказал. «Я тоже не хочу ни с кем ссориться, так что вы лучше сразу скажите, что мне будет, если я не соглашусь, чтобы я знал». Я был уверен, он скажет, что меня продержат в могильнике до выпуска. Это хуже, чем отправка домой, потому что намного скучнее. А никаких других угроз у него в запасе быть не могло. Он встал, вытащил из своего пакета толстую тетрадь, положил ее мне на постель и отошел к окну. Выглянул в него и вернулся. «Ничего не будет», — сказал он. «В любом случае тебя завтра выпишут». Я не понял, в чем здесь подвох. Звучало это совершенно не угрожающе. «Тогда какой мне смысл стучать?» — спросил я. «Из любви к искусству?» Он промолчал. Опять сел на стул, взял тетрадь и пролистал ее. Тетрадь была совершенно чистая. Он сказал, «Рассказчик из меня плохой, но я все же попробую рассказать тебе кое-что о прошлом выпуске». «И о позапрошлом. Если после этого ты откажешься мне помогать, я не стану настаивать. Ты просто вернешься в четвертую и постараешься забыть о нашем разговоре». Он не спросил, согласен ли я его слушать. Просто начал рассказывать, не вдаваясь в подробности, как будто нарочно, неинтересно и сухо. Но от этого то, о чем он говорил, звучало только жутче. Как заметка в газете, без лишних соплей. «Это правда?» — спросил я, когда он замолчал. Спрашивая, уже знал, что да, правда. Я видел, как слепой убил Помпея. Я видел Рыжего той ночью, когда его пытались зарезать. И как все спокойно это восприняли и в одном, и в другом случае. Я знал, что никто в доме не называет слепого убийцей даже про себя, потому что никто его убийцей не считает, кроме меня. Никто не перестал общаться с ним, никого не напрягало его присутствие. Я выставил себя полным идиотом, не надев его рубашку в ночь убийства. Для них было нормально многое, что для меня — за гранью. И да, я верил, что те, кто был здесь до них, немного на них похожие, могли поубивать друг друга в финале своей большой игры. Я так и не отказался от этого слова, просто признал, что в игре все всерьез, а не понарошку. А финал всерьез. Это и есть что-то наподобие того, о чем рассказал мне Ральф. «Это правда», — сказал он. А потом спросил, веду ли я дневник. В первой все вели дневники. Читать их, должно быть, было еще скучнее, чем заполнять. Я сказал, что у меня сохранился старый дневник, но я давно в нем только рисую. «Можешь рисовать и в этой тетради», — сказал он. «Но и писать придется. Никого не удивит, что ты заново стал вести дневник в могильнике. Здесь ведь довольно скучно». «Но я пока еще не согласился», — сказал я. «Разве нет?» Он опять пощупал свой синяк. «А мне было показалось, что я тебя убедил». И я взял у него тетрадь. Я сижу на своем старом месте между Табаки и Лордом. Свет выключен, магнитофон завывает в ногах кровати. Все молчат. Длится это уже больше 2 часов. Может, это такая безмолвная ночь сказок? А может, они просто наслаждаются музыкой? Лучше не уточнять, потому что ты или дышишь в унисон со стаей и знаешь все обо всем, или не дышишь и не знаешь, и раздражаешь окружающих. Поэтому честно слушаю музыку, любуюсь красными огоньками магнитофона и курю. За один этот вечер я уже выкурил больше, чем за все время пребывания в могильнике. Одна из сумеречных теней, слоняющихся вокруг кровати, подсаживается ко мне. «Как ты себя чувствуешь, курильщик?» «Это слепой. Непривычно любезный». «Нормально, то есть хорошо», — отвечаю я. «Что все-таки с тобой стряслось, если не секрет?» «Вот именно, что секрет». «Родители попросили досконально меня обследовать», — говорю я, «раз уж все равно не будет экзаменов и уроки закончились. А у меня оказался понижен гемоглобин и...» В этот момент кто-то включает свет. Я зажмуриваюсь и, открыв глаза, начисто забываю, что собирался сказать. Потому что впервые после могильника вижу слепого при свете, а выглядит он так, словно его от души потерли наждачной бумагой. Щеки, подбородок, шею. В общем, это скорее мне бы следовало спрашивать, как он поживает. Я, конечно, не спрашиваю. Кое-как собравшись с мыслями, начинаю опять про гемоглобин, но слепой, не дослушав, встает и уходит. Вообще из спальни. Если его не интересовал ответ, зачем было спрашивать? Или он вдруг вспомнил, что заразен? Чтобы успокоиться, я опять закуриваю. Лорд зевает, зажмурившись, и больше уже глаз не открывает. Зевок отлетает от него и начинает перемещаться по лицам. На мне размножается в целую серию. Должно быть, это нервное. Я зеваю и зеваю, пока глаза не начинают слезиться. Плачущими глазами смотрю на сфинкса. Он сидит на полу, опираясь спиной о дверцу шкафа. Нет, чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую. Он, правда, тоже глядит на меня. Но тем отрешенным взглядом, который Горбач обзывает туманным. Под туманным испытываешь ощущение сквозняка. Ты лежишь себе покуривая, а на тебя откуда-то немилосердно дует. И чтобы перестать, наконец, зевать и дрожать, я спрашиваю: «У слепого что, аллергия?» Табаки неторопливо откладывает вязальную спицу, кончиком которой ковырялся в ухе. «Вообще-то это болезнь потерявшихся», — говорит он. «Но можно называть ее аллергией, если хочется». Я молча жду. Он тоже ждет. Моих вопросов. Не дождавшись, опять берется за спицу. «БП — это такая штука, которая бывает только у нас, у людей дома, если мы вдруг оказываемся в наружности и теряемся там. Говорят, это такая метка, которой дом метит своих, тех, кому в наружности делать нечего». Я немедленно заглатываю наживку и уже готов выклянчивать у него подробности, но меня опережает лорд. «Это что-то новое», — говорит он, нахмурившись. Ему пришлось открыть глаза, его это не радует. «Мне ты такого не говорил». «А ты не спрашивал», — пожимает плечами шакал. «Спросил бы, получил бы ответ». Лорд хмурит брови и собирает на лбу паутинку морщин. Зловещий признак для любого, знакомого с его повадками. Кроме табаки. «По-настоящему я видел БП всего 2 раза», — не спеша начинает он свой рассказ. «В первый раз, когда Зубр погнался за каким-то наружным дразнильщиком, а потом не сразу нашел дорогу домой. А второй, когда у волка случился приступ лунатизма, и он ушел из дома, а потом его что-то где-то разбудило. Про остальные случаи я только слышал. У пауков насчет болезни свое мнение. Если оно кого-то интересует, можно съездить и спросить. Но я бы на это время не тратил. Вручат брошюрку, где будет написано: если у вас аллергия на кошек, держитесь от них подальше. А при чем здесь кошки и где они видели такую аллергию, можно не спрашивать. Все равно не ответят». «Погоди», — прерываю я монолог табаки. «А слепой как очутился в наружности? У него что, тоже случился приступ лунатизма?» «У него случился Ральф», — фыркает табаки. «Это самая душераздирающая история за последние полгода, уж поверь. Я даже песню не смог о ней сочинить, до того она меня напугала». Он делает провокационно длинную паузу и продолжает. Представь себе, курильщик, в один прекрасный день, вернее вечер, старина Ральф, которого мы считали человеком достойным и выдержанным, вдруг хватает нашего вожака и увозит прочь из дома. И где-то в наружности подвергает допросу с пристрастием. Можно сказать, даже пыткам. Потому что БП — это очень чесучая штука, а когда ты ее начинаешь чесать, очень кровавая. Я оглядываюсь на сфинкса. Верить табаке или не верить? Сфинкс молча пожимает плечами. Скорее да, чем нет. Так можно расшифровать этот жест. И я снова поворачиваюсь к шакалу, которого уже не остановить даже выстрелом в упор. Ты спросишь, чем было вызвано подобное надругательство над личностью нашего вожака? И я отвечу тебе. Не знаю, потому что его истинные причины остались для нас загадкой. Предлогом стало увольнение воспитательницы крестной. Была у девушек такая. Она уволилась и уехала, а Эр Первый с чего-то вообразил, что мы как-то к этому причастны. Хотя это просто смешно, мы даже не знали ее толком. Тогда с чего он взял, что... Вот именно, закивал табаки. С чего? Она ведь только у девушек. Вот именно, о чем я и твержу. Ну, может быть, не может. Ты дашь мне спросить, взрываюсь я. Не дам. Спрашивай, конечно. Где-то в паре кварталов отсюда... «Нашли ее брошенную машину», — вмешивается сфинкс. Потом выяснилось, что после ухода из дома ее никто не видел. Так что она теперь считается пропавшей без вести. «А при чем здесь слепой?» «А это ты у Ральфа спроси». «Псих он и есть псих», — подводит итог этой истории табаки. «Может, ему просто нужен был предлог, чтобы кого-то помучить? Психи непредсказуемы». Я незаметно дотрагиваюсь до лежащей рядом сумки. Там... мой стукаческий дневник. Неужели я связался с психом? Или они на самом деле что-то сделали с той женщиной? Но мне никак не вообразить, зачем им это могло бы понадобиться. Табаки прав. Какое слепому дело до девчачьей воспитательницы? А может, с ней что-то сделали девушки? Нашаривая в кармане сигареты, опустив голову, чтобы никто не видел выражение моего лица, закуриваю и раздражаюсь кашлем, потому что курить уже давно пора перестать. Вот он, дом. Во всей красе. Сидишь и таращишься в стену или в потолок, слушая музыку или не слушая, помираешь от скуки и беспрерывно куришь, чтобы хоть чем-то себя занять. А в это время вокруг бродят зарастающие чешуей вожаки. Дом ставит или не ставит на тебе свою метку. Единственный нормальный с виду воспитатель оказывается чокнутым, в воздухе витают вирусы неизвестных науке болезней, и все это в конечном итоге может оказаться выдумками шакала, который обожает запугивать всех страшными историями. «Это слепой Ральфа так разукрасил?» — спрашиваю я. Лорд нехотя кивает. «А ты думал?» — немедленно включается табаки. «Человека похищают, подвергают допросам и пыткам. Понятное дело, он станет сопротивляться. Понятное дело, при этом кое-кто может и пострадать. Ральфа, кстати, можно к суду притянуть за противозаконные действия, за преднамеренную порчу вожака накануне выпуска». На что это похоже, когда вожак все спит, да спит, как какой-нибудь сурок, а когда просыпается, только чешется и даже толком рассказать ничего не может? «Или не хочет», — поправляет табаки слепой из-за приоткрытой двери. «Может, он предоставляет это тем, у кого лучше получается?» «Спасибо!» — табаки, ничуть не смущенный присутствием слепого при нашем разговоре, спрашивает, почему голос его дорогого вожака доносится откуда-то снизу. «Потому что я лежу на полу», — отвечает слепой. «Постелил себе банное полотенце и лежу. А вы беседуйте, не стесняйтесь. Представьте, что меня здесь нет». Македонский протягивает мне стакан с чем-то темным, явно не с чаем. «Горная сосна», — предупреждает он шепотом. «Пей осторожнее». И тут я опять вспоминаю о дневнике. Не пора ли начать его заполнять? Хотя бы историями шакала. Пролистав в могильнике дневники известных людей, Ральф взял для меня в библиотеке целую кучу таких книг. Я понял, что те, кто вел дневники, часто пропускали дни. Иногда даже целые недели. Но мне такой вариант не подходит, потому что первый отчет я должен представить послезавтра. Значит, пора приучать стаю к своему дневнику. Чем раньше, тем лучше. Несмотря на призыв слепого продолжать беседу, все молчат. И я, поставив стакан с чем-то коричневым, пахнущим хвоей на одну из тарелок табаки, достаю из сумки заветную тетрадь. Открываю, записываю дату и впадаю в ступор. Фраза «вот я и вновь в четвертый» звучит просто пошло, но ничего другого в голову не приходит. Помучившись, я записываю ее с горящими от стыда ушами и добавляю «встретили меня без особого восторга». Табаки читает написанное, сопя и вздыхая мне в ухо. «О, ты стал вести дневник! Что, совсем нечего было делать?» «На самом деле это довольно интересно», — объясняю я. «Пройдет несколько лет, я открою его, прочту то, что написал сегодня, и все вспомнится. То есть, конечно, не все, но основные события дня. Например, что встретили тебя без особого восторга», — кивает Табаки. «Очень важное событие, а главное, приятно будет вспомнить». Дневник должен быть честным. Если встретили без восторга, так и надо писать. «А если восторг был, но спрятанный в душе?» — интересуется Табаки. «Я пишу о том, что вижу, а не о том, где от меня чего спрятали». «Понятно. И мои теории будешь пересказывать насчет болезни?» «Попробую». «Ты не сумеешь как надо, я уверен. Все переиначишь на свой лад. Все писуны так делают. Ни словечко как было, все как им померещилось». Пожимаю плечами. «Я постараюсь писать как было». «Ерунда!» Табаки выхватывает у меня из-под носа тетрадь. «Не сможешь. Дай я лучше сам запишу, чтобы быть уверенным, что ты ничего не исказишь». «Эй, погоди, дай хоть вступление закончить». «Зачем? Разве ты не вспомнишь, что я брал его на заполнение? Или ты собираешься перечитывать свои записи в полном маразме?» Стукаческий дневник уволакивается в другой конец кровати, где Табаки, на всякий случай отгородившись от меня подушкой, приступает к изложению своих страшноватых теорий. Вот и первая неожиданность для Ральфа. Делаю глоток из стакана и замираю, поперхнувшись. Там что-то обжигающее губы, горькое, как полынь, воняющее растерзанной елкой. Дыхание долго не восстанавливается. Лорд эту хвойную смесь пьет как воду, не меняясь в лице. Сфинкс пихнул в свой стакан соломинку толщиной с медицинский шланг. То ли они свои горные сосны сильно разбавили, то ли уже претерпелись. «А где Горбач?» — спрашиваю я. «Поселился на дубе», — отвечает лорд. «Скоро неделя, как они с Нанеттой там живут. Его прозвали друидом, и к ним туда зачастили паломники». «Оставляют под дубом всякие подношения», — добавляет шакал. «Иногда вкусные. Корзиночки с зернами и все такое». «С зернами?» — переспрашиваю я. «Он питается зерном?» «Не он, дурачина. Нанетта. Хотя вообще-то и она предпочитает колбасу. Теперь у нас обе верхние кровати освободились, и там ночуют девчонки». Мне делается грустно. Ничего не имею против русалки, но вторая ночная гостья наверняка рыжая, которую я переношу с трудом. Я делаю еще глоток, действительно постепенно привыкая к сосне и дополняя образ дома очередным безумным штрихом — Горбачом в роли Тарзана. За дверью тихая возня, стук, и входит рыжая с серым котом под мышкой. Одним из тех трех, которых нипочем не отличишь друг от друга. «Привет!» — говорит она мне. «С возвращением!» Со стуком роняет кота на пол и садится рядом со сфинксом. «Что там слепой делает перед дверью?» «Подслушивает», — объясняет лорд. «Сообразил, что самые интересные разговоры имеют место в его отсутствии. Так что он вроде бы отсутствует».
«Ах, вот как! Тогда мне, наверное, не следовало его замечать».
«Не следовало», — соглашается лорд. Кот гуляет по одеялу, задрав толстый хвост, и обнюхивает наши ноги. Громадный котище, цвета пепла и мышиных спинок. Под воздействием сосны очертания сидящего напротив лорда подозрительно расплываются, а кот начинает смахивать на гигантскую крысу. Коты эти, все трое, смущают меня. Мне в их присутствии всегда немного не по себе. Дверь еще раз грохает, и в спальню вваливаются стервятник с красавицей. У стервятника в руках горшок с кактусом. У красавицы какой-то шест с обмотанной тряпкой верхушкой. Следом входит слепой с полотенцем. «А вот и мы», — игриво сообщает стервятник. «Сегодня вчетвером». Лорд сбрасывает на пол две подушки, стервятник садится на одну из них, красавица, прислонив к шкафу свой шест, остается на ногах. Стервятник так туго стянул свою косичку, что глаза его стали раскосыми. Подчеркивая эту раскосость, он еще подвел их карандашом до самых висков. Из-за этого он выглядит непривычно, как будто собрался на маскарад. А красавица, наоборот, пришел по-домашнему в тапочках. Как только все рассаживаются и Македонский выключает свет, Табаки начинает вопить, что ему ни черта не видно и что он не может делать записи. Специально для него включают настенную лампу. Я и забыл, что он все еще строчит в моем дневнике. Бедняга Р. Первый. Псих ты или не псих, а разбирать каракули Табаки радости мало. Рыжая жалуется сфинксу на кошатницу, хозяйку трех высокомерных котов. Стервятник делится со слепым планами организации своих похорон. «Прошу поместить меня в стеклянный саркофаг и не оплакивать дольше суток». «А как же бедные птички?» — спрашивает слепой. «Птичек можете замуровать рядом. Их и все мои кактусы. Процедура будет подробно описана в завещании, так что не беспокойся ни о чем».
«Как поживаешь, курильщик?» — застенчиво спрашивает красавица.
Протягивает руку, чтобы поздороваться, и опрокидывает стакан сосной. И жутко расстраивается. Просто ужасно. По одеялу растекается коричневая дорожка. Македонский дает мне полотенце.
«Вытрись, курильщик, ты облился».
Я вытираюсь, пожимаю руку красавице, говорю ему «привет-привет», не обращая внимания, это просто спирт, и пытаюсь отползти от лужицы с еловым запахом, пропитывающей одеяло. Но отползать мне некуда. Слева лорд, справа загородочная подушка шакала.
«Как в старину погребали, с лошадьми и с челядью», — мечтательно говорит стервятник.
«Так и меня прошу схоронить среди кактусов. На каждое веко положите по серебряному ключику, а в руки две скрещенные отмычки».
«Прости меня, пожалуйста, курильщик», — просит красавица. «Это я во всем виноват. Я всегда и во всем виноват. Всегда».
«Чушь какая!» — возмущаюсь я и лезу в карман за платком. Но вместо платка там тлеющий окурок, о которой я обжигаю пальцы. И это очень больно.
«Кстати, как поживает моя родственница?» — спрашивает стервятник слепого. «В добром ли она здравии? Не нуждается ли в чем?»
Мне не слышно, что отвечает слепой, но видно, как он зачем-то показывает стервятнику ладонь.
«Ай-яй-яй!» — качает головой стервятник. «Ну до чего все-таки злобное создание?»
Я решаю, что они обсуждают один из подаренных стервятником кактусов и переключаюсь на рыжую.
«Кажется, ей мало осталось», — говорит она сфинксу. «Все время спит и все чаще нас путает. Даже коты перестали на ней валяться».
Сфинкс говорит, что это печально.
«Как сказать», — пожимает плечами рыжая. «Может, все даже к лучшему».
Я знал, что эта девчонка — чудовище. И сфинкс, наверное, тоже об этом знал, потому что не приходит в ужас от ее слов. Чудовище достает из рюкзака потрепанного плюшевого мишку и сажает к себе на колени. Строит из себя невинного ребенка. Мне делается худо от ее повадок и всех этих разговоров о смерти, похоронах и всем таком прочем. Я ложусь лицом к динамику магнитофона, чтобы никого больше не слышать. Но здесь меня настигает не пойми откуда взявшийся Лэри.
«Даже если пауки нашли у тебя что-то нехорошее, это еще не конец, парень, это еще не конец», — говорит он, протягивая мне пачку моих же сигарет.
«Спасибо», — говорю я, — «ты меня здорово утешил». Будет меня табаки. В спальне никого, кроме нас двоих. Очень солнечно и жарко. Пол кровати застелено аккурат до того места, где лежу я. Табаки в трех майках разной длины и никаких тебе пуговиц. Я вспоминаю, что и вчера их на нем не заметил. Должно быть, этот период в его жизни миновал. Тру лицо, чешу голову, зеваю.
«Поехали!» — требует табаки нетерпеливо. «Сейчас самое время для визитов! Давай, одевайся скорее!»
В голову мне летит неопрятный ком. Я его разворачиваю, и оказывается, что это моя рубашка. Мятая, в коричневых пятнах, с прожженным насквозь нагрудным карманом. Я просовываю в него палец, и он чернеет. Решаю остаться в майке, в которой спал. Она тоже не очень чистая, но в ней я, по крайней мере, не буду выглядеть убийцей. Табаки отползает к краю кровати и с грохотом падает на пол. Проделал бы он такой фокус в могильнике, его на неделю запечатали бы в гипс, ручной и ножной, чтобы избавить от вредных привычек. Визиты начинаются с заезда в кофейник. Мы занимаем столик у окна, и табаки заказывает два кофе и булочки. Народу в кофейнике немного. Четыре зевающих пса поедают омлет.
«Разве здесь подают такое? По-моему, раньше давали только булки», — говорю я, не совсем уверенный в своей правоте, потому что никогда не был завсегдатаем кофейника. «Теперь подают. В столовой почти никто не завтракает. И акула разрешил перебрасывать сюда кое-какие продукты. Здесь их разогревают, и получается жуткая гадость. Очень и очень не советую».
«А где все? Почему так мало народу?» Табаки достает из-за уха сигарету, нюхает ее и придвигает к себе пепельницу.
«Все это кто?» —
придирчиво спрашивает он. «Ну, наши все».
«Не знаю. Вот посидим, поболтаем и поедем в гости к Горбачу, и будет нас трое».
Мы допиваем кофе в гробовом молчании. Это так не похоже на табаки, что я чувствую себя все неуютнее. Псы доедают свой подогретый завтрак и уходят. Я вдруг вспоминаю, о чем хотел спросить табаки.
«Слушай, а где мой дневник? Куда ты его дел вчера?»
Он смотрит удивленно.
«Твой что? А, дневник! Где-то в спальне валяется, наверное. Я его к себе не клал».